сказано так, «Вегим и кет шносаем йомим», в конце двух лет у Фаро и Холем, и Фаро снится сон. «Вейна омедер йор», и вот он стоит на берегу Нила. Что такое эти вот шнатаем йомим, два года? Что такое микет шнатаем йомим? Видно, это ясная вещь, что Тора связывает сон фараона с тем, что произошло с Иосифом и его и служители фараона, которые были с ним в тюрьме. Вот. И тут надо об этом немножко разобраться, как одно связано с другим. И почему это два года? Мы начнем, так сказать, с вещей, которые мы уже немножко говорили об этом здесь, но в том же заново. В конце последней предыдущей главы говорится, что Иосиф обращается Сара Машким к виночерпию фараона с просьбой, чтобы он его напомнил его о себе, напомнил о нем фараону, чтобы его освободили его из тюрьмы, так он там ни за что не прошло, там сидит. И мы говорили, что тоже по Раши, что Иосиф был наказан за эту просьбу, он остался там лишние два года. И там есть, там Раши говорит, это очень интересный стих, где, с одной стороны, имеется в виду, что там Иосифу был присущу уверенность в сердца, а вот тут он как-то в этом месте, он как-то сплоховал то, что обратился к служителям фараона с просьбой, так сказать, его оттуда вытащить. Мы об этом говорили на прошлом уроке, сейчас не буду подробно касаться. Но вот в этом месте говорит такой очень важный комментарий на Тору, Эмек Довор, Рабанан Цви, Рощи Одоложен. Он говорит там следующую вещь. Что такое это было два года? Первый год Йосеф еще думал, когда наконец-то про него вспомнят. Весь год он думал, когда его, вот все-таки еще, вот, был еще не с руки, вот он такой вернулся на свою должность, и то не с руки, и то не с руки. Год он ожидал, что его просьба будет исполнена. А второй год полагалось наказание за первый год. То, что он год полагался на Сара виночерпия, то второй год он сидел за этот первый. Мы же говорили на прошлом уроке, что, конечно, это говорит о том высочайшей верности Иосифа в Творца, удостоился, видимо, открытого проведения в тюрьме и так далее, что по его уровню не подобало ему обращаться к виночерпию. По его уровню. О, могу я еще сказать следующую вещь? Есть, мы же говорили об этом, Майсы Авот Симаны Баным, что наши отцы, Авраам Исаак и Яков, в частности, считался почти одним из отцов Йосеф, тоже отец двух колен, они проложили нам, так сказать, духовную дорогу во все времена, во всех перипетиях на нашего изгнания. И вот, в частности, вот Яков и Иосиф, они проложили нам, так сказать, нам путь прожить изгнание, которому мы молимся в Ханукке. Мы говорим о Сури Шурати, мы начали благодарим Всевышнего о том, что нам дал, о тех спасениях всех, которые было до этого, и в Египет, и в Вавилон, и Пурим, и так далее. конце мы просим Всевышнего, то, что нас, нас избавил, нас избавил из нашего последнего изгнания, которому нет конца. Мы говорим, окиорхалану аша, когда нас, наше время затянулось. Это есть намек. Когда в Торе говорится о лестнице, когда видел Яков во сне, там были ангелы, поднимались, спускались. И здесь много комментариев, что-то были за ангелы. Так есть одно из объяснений этого, этих ангелов, что когда Яков выходит в Галут, он видит изгнание нашего народа. То есть это он видел, как поднимается ангел, имеется в виду ангел-хранитель тех царств, которые нас порабощали, спускается. Вот есть один голод, он кончается, другой поднимается и кончается, третий. Когда поднялся ангел-хранитель Эсава, Эдом, он не спускается. Он не видел, что он спускается. Очень-очень испугал его. В итоге, когда он возвращался из Галута, он победил его. Но было такое ощущение, что этому Галуту нет конца. Знаете, один из основ нашего народа, то есть не одна из основ, это основа нашего народа, не одна из основ. Может, вы не раз говорили, что Хаввакук основу нашего народа поставил на вере. Цадык бомроса и ихья, праведник вера своя будет жить. Так же, как слово «эхад» в Криат Шма, «эхад», оно имеет буквы значение 13. Так и вера у нас, мы различаем в ней 13 основ веры, как, в общем-то говоря, это нам открыл Рамбам. Вот последняя из них, из последних из них, это вера в избавление, вера в прихода Машиаха. И там в этой основе веры есть одна маленькая деталь. Мало знать, что придет Машиах. Там говорится еще вещь, что надо ожидать его. Надо ожидать его. Вот. И надо быть уверенным, что он придет, и надо ожидать его. Ну, знаете, это не так просто. Уже прошло много лет. И люди отчаиваются, пытаются на удочке, на приманку всевозможных лжемессианских учений. И просто очень трудно ожидать Машиаха. Они пытаются на приманку лжемессианства. Волно должно быть лжемессия. Правда, в шарформах. Вот. Откуда мы еще правим силы, уверенность, что Машиах придет? Если на Машиах, как мы ожидаем. Попробуйте.
Нет, хотел сказать, разница между Ципия или Ишуа, с приходом Машиаха и приходом Машиаха?
Есть, когда человек этого ждет. Есть знание, что это будет, но меня это не касается. Если это будет, я это очень жду.
Что я
мецафе
или еще это одно и то же, что...
Значит, надо подумать об этом. Понимаете, есть знание, когда что-то будет через год, через два, через пять лет, через десять, есть вещи, когда я ожидаю, считаю дни. Как пишет Север Хину по поводу отсчета Омера, что евреи считают дни, когда конец получат трон. Вот откуда мы черпаем силы? Среди темнейшие изгнания, которые наш народ перенес, не отчаиваться, а полагаться на Всевышнего и верить и ожидать избавления. Это те силы, которые нам оставлены нашими отцами. Это Яков, который прошел Галут, это Йосиф, который прошел тяжелейший Галут. И вот, и для того, чтобы Йосиф оставил нам действительно полноценную уверенность Творца, а не полагаться на того или иного виночерпия, близкого к трону, надо было, чтобы прошло 2 года. Первый год он еще думал, что его можно начерпить, второй год он вернулся и полагался на Всевышнего. Так я хочу с Божьей помощью объяснить эту вещь. Если можно коснуться этой вещи, то еще есть вещь очень принципиальная. Я открою одну историю и, может быть, немножко, так сказать, объясню ее, как я ее понимаю. Была такая история, так обратились к Хафец Хаиму, искали духовного руководителя для ешивы в городе Ломжих, такой город в Польше. Очень посредственная ешива, сказал Хафец Хаим, у него есть кандидат, очень достойный кандидат, Талмид Хохам, и Цадик, и все прочее. Вот он, пожалуйста, вот такой-то человек, обратитесь к нему. И дирекция ешивы снова приняла предложение Хафец Хаима. Просто решили, что подождем до после праздников. После праздника пусть посмотрим на ешиву, посмотрим на него. Сразу после праздника, еще не успели позвать его посмотреть на ешиву. Хоть срочное письмо от Хафец Хаима, и видно было, что оно было написано в Холе Моэд. Хотя в Холе Моэд не пишут только вещи, которые, если их не написать, будет какой-то ущерб. Он пишет, что он передумал, он считает, что нельзя брать этого человека. Быть духовным руководством ешивы. Это было суть его письма. Ничего плохого не говорил о нем, но его не надо брать, его духовного руководителя. Ну, дирекция ешивы удивилась, решила все-таки приехать к Хафец Хаиму заново, это дело обсудить. Приехал Хафец Хаим, что случилось? Все в порядке, человек достойный, все прочее. Но тут было, чтобы посмотреть, маленькое недоразумение, но вот он, этот человек был у меня после вашего визита предыдущего и жаловался на плохое материальное состояние. Человек, который жалуется на плохое материальное состояние, он не может быть духовным руководителем ешивы. Слушайте. Мы люди простые, но быть духовным ешивы, надо было, чтобы человек был бал-битахон. Чтобы человек был без своего уверенности Всевышнего. Если он может прийти жаловаться на материальное состояние, он так голос не подходит. Теперь давайте представим себе такую вот картину. Если бы этот человек не пришел бы жаловаться к Хафец Хаиму, его уже ждала должность. Должность зарплатой его ждала. Что?
Ему не хватило до самого битахона.
Ему не хватило битахона на несколько дней. Я к чему это говорю сейчас? Тут еще у нас некоторые аспекты этой истории. Пинкус в нас, так сказать, вложил место, которое есть в Раши, в начале в Рейшис. Там Раши говорит, что все было уже вроде бы создано было, но вот как-то не выросло, потому что не было человека, который будет молиться о дождях. Когда был человек, который начал молиться о дождях, то появились дожди, и они возрастили, так сказать, все. Должно было возрасти. Вот. И тут он сказал большое правило, что многие вещи уготовлены человеку, материальное, духовное, все, что ему нужно. Но для того, чтобы получить, надо их попросить. Он не просит, он их не получает. Не получает. Есть тут еще другой аспект. Аспект, я это видел, приводится от имени учеников Бааль Шем Това, что есть, кроме молитвы, еще есть понятие уверен Всевышнего без молитвы. Без молитвы. Есть тут источник. Источник это Хиски, царь Хискияу, когда Санхедрин наступал на святой Иерусалим, он даже не молился. Даже не молился. То есть есть ситуация, когда, понимаете, когда есть битахон без молитвы тоже. Понимаете, я не буду говорить про нас, дай Бог, что мы молились, но важно, чтобы это был битахон. Битахон надо работать, это не приходит сразу, это не вещь, не приходит автоматически. Я просто говорю к тому, что человек именно как и молитвой, так и в силу уверенности Всевышнего он может удостоиться многих вещей. Если он теряет битахон, он теряет эти вещи. Он теряет эти вещи. И если вот садик должен выйти из тюрьмы, за два города он вышел. За два города этого. Надо было не попросить виночерпия, чтобы он его напомнил. Он сам его напомнил бы. Или бы фараон, сон приснился, два города этого. Тем, что, сказать, не хватало Мират Битахон, понятно, на уровне Йосефа Цадика, не наш уровень совершенно, то он был еще два года из нами. Теперь давайте коснемся еще одной темы. Тема, она очень принципиальная. Хафец Хаим приводил этой теме вот такую притчу. Притча с тех времен, сейчас немножко еще изменились, но они не принципиально. Человек приходит на вокзал. И там стоит человек, который свистит. Первый свисток. Все поднимаются в поезд. Второй, даже те, кто не торопились, торопится. Третий, поезд начинает ехать. Что он думает? Вот тот сидит, тот кто руководит, это тот, кто свистит. Он всем руководит, он тут все определяет. Это если не вдуматься, что происходит. Это вдуматься, это, конечно, без слов не так. Наслушка. Вот. Что происходит в нашем мире? Человек достал помощи свыше, и хорошо вложил деньги, и хорошо заработал. Вот думает, вот как хорошо деньги вложил. Это не так. Ему в Рош ха-Шана было дано заработать. Так вот, было заработать, то Всевышний уже сделал так, чтобы он вложил деньги, так, чтобы он заработал. Понимаете, тут всегда есть в мире есть проблема, где причина, а где следствие. Вот мы думаем, что то, что мы делаем, это причина, а это следствие. А вещь кажется наоборот. А причина того, что происходит, это то, что Всевышний постановил. А вот следствие, это то, что принял решение делать так и так, или иначе, то, что не касается места, где действительно есть выбор, имеется в виду Торы, заповеди, служения Всевышнего.
Есть.
Да, пожалуйста.
Что если на самом деле в Рош ха-Шана все определено, то на самом деле смысл молитвы теряется. Ну, как бы если только не чисто для воды.
Это большой вопрос.
Это
большой вопрос.
Тогда не можешь сократить молитву, сказать мой демонах.
Это большой вопрос.
А все просьбы опустить.
Я уже на него ответил. Если вы обратили внимание. Человеку уготовлено, чтобы получить, надо попросить. Это даже Петр Пинкус.
Это
нет, я просто я сказал заранее. Я, знаете, вопрос, когда сказал, еще до того, как спросили ответ был до вашего вопроса. не то, что сейчас придумал ответ на вопрос. Это было сказано изначально. И место это источник Тараш. Идемте дальше. Вот. И основа это выводит из нашего места в Торе Баал Бейт ха-Леви, основатель династии Соловейчиков, Йосеф Дов Соловейчик, раввин города Бриска, начинается Брестом называется. Он приводит Мидраш вот, на нашем месте в Торе, что почему фараон увидел этот сон? Потому что пришло конец двум годам Йосефа. Время Кеша Таева, когда кончились два года, Йосефу полагалось досидеть. Когда и кончились, когда надо было ему туда выйти, так поэтому фараон видел этот сон. Не сон фараона был причиной, что Йосеф вышел. То, что Йосеф должен был выйти, это была причина, что фараон видел сон, то, что виночерпий вспомнил про него. Это почему Тора связывает вместе два года лишних Йосефа и сон фараона. Потому что эти два года это была причина сна, не наоборот.
Если
что?
Бы этот Ассар Маским его вспомнил раньше, он бы вышел раньше, нет?
Но насчет дела я не мог вспомнить, потому что Всевышний не хотел, чтобы вспомнил. Это одна тема, которая, мне казалось, мне кажется, важно было коснуться этой темы. У меня есть одно место, мы сегодня в Хануке. Есть одно место, которое как-то мне мешало. Мне было непонятно, но все то, что мы сказали, но в общем-то, понятно. Ну, казалось бы, когда мы говорим про то, что прошло в Хануку, не величайшее, так сказать, слово героизм по-русски, это очень плохо звучит, это не героизм, это мощь духа наших отцов, наших предков. Это были хашманаим, которые были мощь духа и пойти, сказать, совершенно, сказать, ну, очевидно, проигранную войну без всяких шансов победить. Как-то Пинкус объяснял, что такое было восстание Маковеев. Они были первосвященниками. Не были ни из команды такого или такого-то. Представьте себе, так сказать, я знаю, 10 бахурей ишива Тифрах или Понович берут, так сказать, несколько столовых ножей и идут добывать с армией. Вот это то, что произошло. Ну, при этом все-таки мы представляем себе, это сила духа, это сила ревнителей за Тору, ревнителей за наш народ, ревность за чистоту наших дочерей. Эта сила духа, она побудила свыше помощь Всевышнего. И вот ее достоились только помощи, когда действительно победили и так далее, и так далее. Как известно, у нас есть старый вопрос наших мудрецов, почему в Хануку мы у нас 8 дней, а не 7. Один день это было естественно, мы свечи могли гореть, только 7 дней было, так сказать, это было. Это вопрос, есть много ответов. Один из них ответов, это что первый день это память о победе в войне. И опять же, казалось бы, какое-то отношение к чуду свечей. Просто тоже было чудо. Не было вещи, которая была реальной. Нереальная была вещь. Потому что мы повторяем, ранисим. Масалта гиборим биат халашим. Римляне были, греки были воинами, были, так сказать, ну, у них были бицепсы, у них было оружие, а с ними воевали халашим, слабым. Рабим беадмаатим, многие во время многих тогда. Это называется в смысле стратегически военным, они не могли их не победить, греки. Вот силу, мощь, ну так мы это понимаем в смысле мощи духа. В этом смысле, безусловно, мощь духа. Маковея была выше всех, так сказать, достоинства были в греческой армии. Мощь их духа, причина, что Всевышний им помог, и поэтому и достоились такого именно чуда и победы, и так далее, и так далее. Так я всегда понимал. Но вот в Рамбаме, как кажется, написано не так. Я еще просто почитаю, что это место в Рамбаме, которое мне как-то задело меня. Он говорит так. Он говорит, во втором храме, когда царствовало царство Греции, много постановлений против нашего народа, отменили основы религии, основы веры, не давали учиться Торой, заповедями, и поразили их имущество, и оскверняли их дочерей, и осквернили храм, и т.д. и т.п. И было евреям очень-очень плохо. Ад ширихем алеем элекеватим. До того, как Всевышний помиловал их. Вошиям и спас их. Вицелам, вицелам. И дальше говорит Рамбам, вегавру бней хашманай якойним гдолим и так далее. Он говорит, что предшествовало победе хашманаим то, что наши предки удостоились милости свыше. Они были помилованы Всевышним, а в силу этого хашмонаим победили. То есть вам говорится, что не потому, что вот хашмонаим силой духа восстали, так сказать, и так далее, поэтому Всевышний помог им и так далее. Это полно наоборот. Что пришло время. Пришло время. Ведь были милованы. Свыше наш народ был милован. Поэтому победили хашмонаим. Об этом говорится тоже в нашей недельной главе Мекечна Тайми Амим. Перед Мидраш Раба следующую вещь. Кец, что такое Кечна Тайми Амим? Это общее правило. Кец сам лехойших. Есть граница тьмы. Есть граница. Когда приходит граница, когда кончается период, когда мы во тьме, то в тот же день Иосиф предстает перед фараоном и становится премьер-министром фараона без промедления. В один день. Знаете, нам надо, знаете, это легкие, это не, и слова не легкие. Но, конечно, в жизни это гораздо более тяжело. И, знаете, сила нашего народа была всегда это уметь жить во тьме. То есть, есть такая книжка вышла, очень такая интересная книжка. Книжка рассказов. Называется она книжка «Лайла Эйнену Афель». «Ночь, она не темна». Ведь есть наш народ всегда жил в окружающей тьме, но у него был тот внутренний свет, который никогда его не оставлял. Но свет этот основывался на вере, основывался на Торе, которая была всегда. И по большому счету, конечно, то, что, знаете, у каждого человека есть разные периоды в жизни. Есть такая одна могила, есть такое в Сфате на кладбище, есть такое очень такое святое место, это старое кладбище Сфата. Там похоронены Аризаль, автор Шулхан Аруха там похоронен, там похоронены пророки. Это место очень такое необычное место. Не пророки, там похоронены, Танаин там похоронен. Вот. то там есть такая могила Раби Лейб Бали Сурим, буквально Раби Лейб, который много в жизни страдал. Есть такое поверье, что там молится такое, такие-то времена, так у него не будет Исурим, у него не будет страданий. Наш величайший учитель, автор книги Кротяков, отец Рабхайма Каневского, еще достоился с ним разговаривать, он говорил по-русски, он помнил русский язык еще. Он относился к этому поверью очень, так сказать, приближительно. Как это может быть? Человеку на жизни пройти немало испытаний, немало страданий. Одной несколькими молитвами там можно все это отменить. Нет такого. Нет такого. А есть сила нашего народа. Сила нашего народа. Это действительно, которую мы получили от наших отцов Якова и Иосифа. Даже когда мы живем, так сказать, по тьме, вокруг, жить с внутренним светом. И он видит нас, том, что мы говорили, цадик бы мнос ехир, на вере, которая мы живем в наших сердцах, основан на торе, которую мы изучаем, на этом свет. Есть одно очень интересное место, Масехет Бамот. Там есть такая тема, как принимать геров. Тема актуальна. И у нас принято, так должно быть, и так далее. Тут то приходят нам сыны других народов, хотят принять еврейство, отталкивать их. Там говорят следующая вещь. Как их отталкивают? Говорят, приходящие, ты учти, говорит, наш народ страдает, изгоняется, есть погромы, есть то. Зачем тебе это надо? Зачем тебе связываться с этим? Дальше говорится так. Это, конечно, сейчас, когда есть люди, которые делают гиур, не ради гиура, а ради чего-то другого, они могут эту формулу тоже выучить, но это не поможет. Если этот вот сын другого народа говорит, я все это знаю, но я этого не достоин, мне только бы это будет стоиться, быть с евреями в их страданиях и все прочее, такого принимают немедленно. Немедленно. Сейчас все можно выучить, форму, басни, когда можно сказать, я говорю, что не об этом. Когда Бейдин видит, когда человек приходит, он знает, что он готов пойти на страдания, готов пойти, так сказать, на решение, чтобы разделить участь нашего народа. Это то, что было с Рут. Кто-то немножко вдумался в книгу Рут. Она пошла с Номи, когда Номи была нищей, бедной, без ничего и так далее, и так далее. Она шла бы с тем, чтобы собирать колоски в поле, а не с тем, чтобы удостоиться быть матерью, праматерью царя Давида. Это не было и предусмотрено заранее. Вот когда человек приходит к нам вот так, это истинный герут, и такого человека принимают немедленно, сказано. Надо на месте собрать бейдин, делать обрезание его вокруг мику сразу. Понимаете, нам надо. Есть вот одна вещь, которую я когда слышал, Пинкус эту вещь много лет назад, на одной из. Мы живем, мы сейчас Ханук называется, видим победу, видим свет и так далее. Но были поколения, которые были до поколения, когда победили Хашмонаим. Знаете, вот нам надо набираться сил быть не только победителями. Надо набираться сил жить в свете Торы и Творца, даже когда вокруг тьма. Зная и будучи уверенными, что есть конец этому. Кэт сам лохойших, есть конец злу. Зло полностью из мира уйдет. приходит, придет Машиах, и все зло кончится. Видимо, в этом мире не увидим, просто другой. Это те вещи, которые вот, нам надо просто увидеть это, в этих главах. И видеть это, в этом увидеть это в Хануке. Хочу коснуться, так сказать, еще одной вещи, касается Хануки. Это вещи, которые я много раз говорил, как-то еще раз, вещи очень принципиальные. И мы коснулись на прошлом уроке, который предыдущий на Шаббат, вот как бы истории того, что священники были ревнителями, они были потомками Леви. Леви и Шимон, они были ревнителями чести своей сестры. И вот в итоге они были ревнителями за веру отцов. И через них пришло сказать, избавление нашего народа во времена грехов. Мы говорим в Аранисе очень такие интересные слова. Думаю, чтобы на них обратили внимание. Если нет, так обратите сейчас, у нас еще есть один день говорить. Говорим там, так. Вата барахамеха рабим, вейти в своей великой милостью, амадат алейм бэйс саратам, постоял за них, когда им было плохо, рафта и сривам, боролся их борьбу, данте динам, буквально, постоял за них в их суде с греками, накамт от никматам, отомстил их месть и так далее. Я слышал одного из учителей, очень такое четкое замечание по этих слов. Что это означает? Всевышний постоял за них в их борьбе. Это была их борьба, это была борьба Всевышнего. То есть это... Греки, это был не Аман, это были не нацисты, которые совершили, когда хотели делать геноцид еврейского народа. Они были прекрасно очень готовы, чтобы греки, чтобы евреи стали эллинистами. Это была борьба за Тору, не за спасение еврейского народа. Это все было давление превратить их, еще раз сказать, в одну из провинций, духовную провинцию Греции. Это была война Всевышнего, это не была война, так сказать, против греков, евреев. Вот, и тут в этом месте написано не так. И это была, так сказать, сила наших предков, что война Всевышнего, это была их война. Что, знаете, я еще просто еще объяснить. У нас, мы говорим, Пиркея, вот. Асера цунок и рацунха. Бу и асера рацунха и рацуно. Исполни его волю, как будто твоя воля. И есть, и он исполнит твою волю, как будто бы это его воля. Что значит исполнить его волю, как будто твоя воля? Что мы можем объяснить? Это вещь очень принципиальная для нас. Это, конечно, было бы для нас, для всех нас, это извечное из Хануки. Наши мудрецы говорят, приводят Рамаш Хабуцата в нескольких местах, такие слова, которые очень высокие, глубокие, конца их так просто понять, но как-то просто процитируем его. Говорит, что душа, это называется хелека лакама мал, буквально частичество божественного. Как частичество божественного, то есть стремиться к своему источнику. Вот. И ценность этого стремления является в том, что действительно человек, который живет со своей душой, есть такое понятие в наших книгах «баль-нефиш», буквально, у которого есть душа. У всех есть душа, как-то мы живем. Но есть, конечно, разные уровни в этом. «Баль-нефиш» — такое понятие. Вот Мишна-Бра, «баль-нефиш» ему подобает ему делать, устражить в каких-то вещах и так далее. Вот есть вот, состояние, когда человек ощущает, что то, что воля Всевышнего, это его желание. Он не ощущает, что сейчас вот я-то хочу так, то надо себя подчинить и исполнить волю Творца. Это очень важно, когда человек себя умеет подчинить. Я этим не пренебрегаю. Попросту говоря, это эти два уровня человеческих. И часто в каждом человеке, в одном человеке есть эти два уровня в разных местах, в разных вещах. Мы это напоминаем в молитве Рош Шана, когда трубят шафар во время молитвы Шалиах Хазана. Это выглядит такие слова. «Им кабоним, рахэм карахэм авал боним». Если мы сыновья, то помилуй нас, как сыновей. «Им кабоним», если мы как рабы, то смилуйся над рабами. То есть тут есть два аспекта в нас. Как сыновья и как рабы. В чем разница между аспектами эти? Она, наверное, боится, здесь в каждом из нас такие вещи есть. Слава полицана, по крайней мере. Если что, раб, он подчиняется хозяину. От него не требуется хотеть то, что хозяин хочет. Но есть это подчинение. Это медат эвид. Это уровень раба. Есть, даже называется сын. Сын исполняет волю отца. Хороший сын, я имею в виду, потому что это его воля. Это его воля. Вот от нас требуется и того, и другого. Поэтому величайшие наши предки, как Авраам Авину, Йошуа бен Нун, Моше Рабейну, называются великими словами «Эвед Ашем», «Раб Всевышних», достоинство. Есть достоинство еще, когда человек воспринимает волю Творца, как это его собственная воля. Тут есть, понимаете, совершенно очень тонкая вещь, которую, если человек никогда не почувствовал, ему трудно эту вещь объяснить. Он воспринимает Всевышнего как часть своего «я». Какая часть своего «я»? Подумайте об этом, это я сейчас не буду вещь объяснять. То есть для него, если что-то происходит в мире, не по воле Творца, это его личная боль. Личная боль.
Может быть, не по воле Творца что-то.
Что?
Как может быть что-то не по воле Творца?
Когда человек выбирает зло.
Зло разве тоже не Творца?
Если создал зло, возможность выбрать зло, но на воле Творца, чтобы мы выбрали добро. Выбрали добро. Он создал возможность выбрать зла. Это сейчас не наша тема. Это
бывает такое, что Всевышний берет зло и делает человеку несоем.
Конечно, что он делает? Но, короче говоря, это то, что сказано, у Бахарта Бахай выбери жизнь. Как раз что приводит, что как человек остается два варианта, два возможности. Но совет тебе, выбери жизнь. Выбери жизнь. Вот есть такая ситуация, когда человек, ему болит. Когда вокруг выбирает зло. Это болит. Не потому, что нарушает его собственную волю. Он своего собственного желания может от меня отказаться. Значит, дальше человек, понимаете, может быть, видит волю Творца, но это не это его волнует. Просто он хочет, чтобы было так, а кто-то смеет сделать не так, он хочет, значит, это уже смертельное преступление. Я говорю, что не об этом, это не имеет отношения к тому, что мы сейчас говорим. Извините, человек, кто сказать, его лично, он готов во всем уступить. Его личное желание, он очень покладистый человек. Но вот уже воля Творца, это достоинство истинного ревнителя. Истинного ревнителя. Поэтому пишет Рамой Шахай Бруцатов, Святой Шарим, что достоинство ревнителя, канаи, то, что называется, это его источник понятия канаут, это любовь к Творцу. Если есть канаут, которая не исходит от любви к Творца, любви к Творцу, это не та канаут, которая имеет достоинство. Это вещь совершенно другая. Вот то, что вот мы здесь видим у Хашмонаим, это то, что для них война Творца, это была их война. Воля Творца, это была их воля. Это вопрос тут, по большому счету, то есть тут была совершенно трудно, наверное, представимое единение внутреннего человека с его души с Творцом. Называется на Шуракодыш Патин Двикут, когда уже не различал, где воля его, где воля Всевышнего. Вот на этом уровне любви к Творцу Всевышний ответил тем же и помог во всех этих вещах. Понимаете, по большому счету, тут надо каждый из нас ищет свой путь в Торе. Вот тут очень важно, если есть понять чува, возвращение. Чува. Вот это и есть истинная чува, когда наши души, они прилепляются к своему коту к Творцу. Это и есть истинная чува. То есть, когда нам болит то, что болит Всевышнему, и нас радует то, что радует Всевышнему. И я думаю, что, конечно, даже те, кто себя называется болит чува, нам всем есть к чему еще стремиться. Мы не кончили работу. Ну, просто одну вещь очень принципиальную. Есть, я не беру сейчас, видите, что называется, говорит, что есть единственный путь, есть вот один путь усилить в себе эти вещи, это связать себя с Всевышним посредством Торы, который нам дал. Что такое Тор? Тор – это раскрытие воли Творца во всех отношениях нашей жизни. Человек, который по-настоящему изучает Тору, вникает в нее, постигает ее сердцем, не сказать просто запоминанием, то Тора связывает нас с Творцом. Это тоже сказано в книге Зоар, Куча Бриху Урайса Висроль Хаду, Всевышний Тора и Сроль едины. Сам простом по объяснению этого, что Тора объединяет нас с Всевышним. И через Тору у нас есть возможность приблизиться к этой ситуации, когда воля Творца будет и нашей волей. В том счету, это вещь, которая является потенциально, это есть в душе каждого еврея. То, что мы говорим в Рош Шана, в молитве Ташлих, «Рационим лосу рационеху» – наша воля истинно исполнит твою волю.
Можно вопрос?
Одну секундочку. Такой просто еще тут. Вот. до вопроса, если можно. Есть еще тут одна очень принципиальная вещь. Сказано в нашей книге святых, что в силу вот, Хануки был расцвет в нашем народе изучения устной Торы. Устной Торы. Это большая тема, я сейчас не могу просто слишком много говорить. Вот. Я скажу просто с одного аспекта. Сказано в Сергите, что истинный союз брит между нашим народом и Всевышним, это находится в устной Торе. В устной Торе. То есть устная Тора, я просто что здесь имеется в виду, не просто объяснение каких-то вещей из письма, которые у нас не было. Как вся Тора, она укладывается в наших сердцах. Как мы воспринимаем ее. Вот так, как Тора укладывается в наших, так сказать, сердцах, так как она полностью воспринимается по тем правилам, которые получили наших мудрецов, понятно, да нет, что каждый будет заниматься отсебятиной. Это есть та связь наших с Творцом. И нам тут будет просто понятнее одна вещь. Именно в силу того, что Ханука это было время, когда наши предки Хашмонаим, я сейчас говорю наши предки, хотя я не коэн, потому что я думаю, что Хашмонаим, у них было то достоинство, которое они это величие ревнители к воле к Творце, к воле Творца, они внесли в весь наш народ. Вот коим, никоим, это не важно. Даже сила самоотверженности ревнителя к воле Творца, которая была у графа Потоцкого, Гера Цедля графа Потоцкого, тоже была зачастую от них. Это то, что нам дали нашему народу Хашмоны. И вот то, что у нас пришло от Ханваки, в частности, это раскрытие света устной Торы. И это символизирует именно то, что мы сейчас зажигаем. Это Нес Менора. Ну что, вопрос, что такое вообще Менора? Это непонятно, что такое Менора. То, что касается, у нас есть три короны, короны из наш народ. То есть корона Торы, это намек есть на венце, который был на Арона Брит, Святой Святых. Кетер Малхут, то есть корона царства, это был на, называется, Шулхан в храме. И Кетер Кауна, корона священников, это было жертвенник, мизбех. Что такое Менора? Тора уже есть у нас Арон Брит. Скрижалями Завета, с Торой, которая была там. Есть уже. Вот пишет наш мудрецы, в частности, Нациф. Менора, свет Меноры, это было связано с открытием света устной Торы. Поэтому, так сказать, неспроста вещи связаны с друг с другом, что написано в Ханку, у нас вещаем, когда раскрылся свет устной Торы, и намек на это есть видно в чуде Ханки. Да, какой у вас вопрос?
Как мы можем знать, что наша воля совпадает с волей Творца?
Это очень тяжелый вопрос.
Потому что эта сама теоретическая база, она очень красивая.
Да, слушайте, вопрос очень правильный. Я вам отвечу. Вопрос очень правильный, его надо поставить. На него нет ответа.
Тогда почему мы понимаем?
Дайте я кончу. Нет ответа. Ну, есть? Нет, но есть. Ну, есть. У нас есть обещание. Обещание по пути, которым человек идет, Всевышнего ведет его. Человек по-настоящему хочет воли Творца, Всевышнего достойно понимать то, что вот. Но в большом счете у нас нет выхода. Воля Творца у нас... Знаете, у меня был один разговор с одним человеком, который мне сказал примерно так. Я вот Тору соблюдать не буду, потому что Всевышний мне не открылся. Не открылся. Я еще не пророк, не Моше Рабейну. Вот когда будут, да, я буду Тору соблюдать. Всевышний открывается каждому. Всевышний открылся, я стану в книге и все прочее. И человек хочет исполнить волю Творца, но нет выхода другого, как приятно себя исполнить волю Творца и изучать Тору, и обращаться к мудрецам Торы, которые ее знают, и смогут дать ему направление, как исполнить волю Творца. Вот. И если он это искренне хочет, то он найдет волю Творца в этом, а там же даже, если этого и будет мало, часто этого не хватает. Тонкие вещи, когда невозможно спросить, и мы не успеваем посмотреть книги. У нас тут в этой узкой сфере есть ситуация обычная, она частая и так далее, знание закона. Хочешь сказать, воля Творца, она записана в Торе, записана в наших книгах. У нас есть Рамбам, у нас есть Шулхан Арух, Кицур Шулхан Арух. У нас есть знание Торы мудрецами, которые мы можем спросить. Поэтому есть простой способ, как знать волю Творца. Воля Творца раскрывается в наших книгах. Но там, где ее не хватает, знаете, когда не хватает, и нет книг, некого спросить. Тут есть у нас обещание, что человек, который по-настоящему хочет исполнить волю Творца, то Всевышний по этому пути его будет вести. Надеюсь, как-то я вас ответил.
Это вопрос о
бетахоне,
на самом деле.
Все поставлено на бетахоне.
Человек может спрашивать, это вот, ну, ориентироваться на волю Творца, может спрашивать, в нескольких это уравов, это своё?
Это вопрос другой сейчас.
Или
это...
он должен себе выбрать одного урава?
Слушайте, я сейчас все вопросы жизни не решу. Лучше, конечно, чтобы был один урав. Но иногда, может быть, уже несколько. Это дело такое, то есть это вопрос непростой. Я подробно сегодня кончить, потому что у нас сейчас хабукальная встреча всей семьи.